Тихая и печальная гитарная мелодия поверх синтезатора, медленно нарастает напряжение, пауза, и звучит строчка, ставшая мемом. Строчка, с которой начались нулевые в российской рок-музыке.
Большие города.
Привет! Это подкаст «История одной песни». С вами Николай Овчинников, музыкальный редактор Афиши Дейли. Каждую неделю мы будем рассказывать о главных песнях прошлого и настоящего и говорить с их создателями и создательницами. Этот подкаст мы делаем вместе с ВКонтакте. Музыка всегда была важной частью социальной сети и развивалась вместе с ней. Сейчас это миллионы песен популярных исполнителей и фрешменов. Чтобы помочь ориентироваться в этом многообразии, ВКонтакте обновили алгоритмы рекомендаций. Из миллионов треков они каждый день будут собирать для вас персональные плейлисты под любой вкус. Кстати, в описании к выпуску мы оставили ссылку на специальный тариф. По нему вы сможете получить 3 месяца подписки на музыку ВКонтакте по цене 2. В этом выпуске рассказываем о ключевом хите начала нулевых «Полковнику никто не пишет» и говорим с его автором Шурой Би-2. Би-2 начинали еще в конце 80-х. Играли они популярный тогда New Wave, как они сами признавались, в духе группы The Police. Ну, если слушать их сейчас, то в голову придут скорее какие-нибудь Tame Impala или какой-нибудь Glo-Fi. В 91-м году они сперва переехали в Израиль, потом поодиночке в Австралию, и жизнь у них там была совсем непростой. Шуре приходилось зарабатывать неквалифицированным трудом, и денег особо ни на что не хватало.
Музыкой я зарабатывал, практически ничего не зарабатывал, там сложно. Я играл в кавер-группах, потом с Карином, да, много чего переиграли, но ты играешь в пабах с тремя группами, похожими по стилю, и делишь выручку на троих, на три группы. Ну да, 2 раза в неделю мы играли, переиграли, по-моему, во всей Австралии. С Би-2 у нас получалось намного меньше, потому что комьюнити очень маленькая. Поэтому зарабатывали кто чем мог. Левчик был маляром, я работал на всяких заводах сначала, потом мыл посуду, был официантом, потом работал су-шефом в ресторане. Вот работали, зарабатывали как могли.
Непростая работа и непростые будни группы Би-2 стали одним из катализаторов появления песни «Полковнику никто не пишет», которая впоследствии прославит группу на всю страну.
Мы играли на всяких community festivals, и мы участвовали в всяких фестивалях аборигенской культуры, да, 5 сцен и разные там этнические группы, и мы попадали под, хоть играли рок, но пели на русском языке, как будто группа, этническая группа какая-то. И я помню, мы сидели, Левчик тогда этот риф показал, там, полковнику, не джи-джи-джи-джи, и из этого придумался. А большие города, пустые поезда, это Мельбурн, потому что там метро частично наземное, а не подземное. И вот мы ехали как раз после этого фестиваля, был этот риф, и вот Левчик тогда придумал.
Большие города.
Так постепенно стала вырисовываться песня «Полковнику никто не пишет». Ну, а название песни, которое является отсылкой к произведению Габриэля Гарсия Маркеса, придумал Михаил Карасев, или Карась, дядя Шуры Би-2, один из главных вдохновителей группы, а также автор песен в проекте «Нечетный воин». В 98-м году Би-2 готовились выпустить свой дебютный полноформатный альбом «Бесполая и грустная любовь», и все бы хорошо, но в России грянул экономический кризис, и выпуск диска пришлось отложить. Наверное, это даже к лучшему, потому что благодаря кризису группа села записывать новые песни, и так постепенно появился альбом, который сам Шура Би-2 называет self-titled, мы его называем просто Би-2. Дебютный альбом Би-2 до сих пор самый известный в их дискографии. Именно там были хиты «Сердце», «Варвара», «Серебро», естественно, «Полковнику никто не пишет». Когда Би-2 записывали этот альбом, у них практически не было денег, и им приходилось прибегать к всяческим ухищрениям, лишь бы только пластинку записать.
Объясните, у нас не было барабанщика, у нас не было просто денег. Поэтому мы использовали драм-лупы. Например, в песне «Варвара» у нас играет Стив Гетт, известный джазовый музыкант. Как он играет? Наш звукооператор рядом купил тогда за $500 это CD-ROM такой с сэмплами. Он играл в студии профессиональной. Мы просто в часть песен у нас играет Стив Гетт, Винни Калайоте. У нас играют крутейшие музыканты. То есть мы брали сэмплы просто.
Вообще, песня «Полковнику никто не пишет» могла и не оказаться на альбоме «Би-2», по тем же самым финансовым соображениям.
На запись этой пластинки мы заработали с Левчиком, еще с нашим третьим другом Юрой, по-моему, около $50,000. Этого нам хватило записать альбом, свести его, сделать мастеринг и снять 2 клипа. И у нас денег было ровно на 11 песен. И мы с Левчиком принимали решение, какая же будет 11-я песня. Либо вот песня «Полковнику никто не пишет», либо у нас была песня «Невероятная история». Выглядело «Полковнику никто не пишет», потому что я Левчику сказал: слушай, я любитель группы Sonic Youth. Я говорю, представляешь, песня, в которой будут вот эти уменьшенные аккорды, дисторшн. В 99-м году у нас была дилемма: либо лететь в Москву, либо с Кайроном продолжать историю, лететь в Германию.
Кайрон — это проект Шуры и Лёва Би-2, который они основали в Австралии. Там они на английском языке исполняли постпанк и готику, и у них были все шансы прославиться именно с ним.
И я понимаю, что к моменту там 2002-2003 года мы стали бы как группа Editors, потому что мы играли очень похожую музыку. Но на тот момент времени еще это не стало трендом. И мы, конечно, выбрали Би-2, потому что это была наша группа. У нас прям была дилемма. Вот мы неделю думали, что нам делать. Мы сели, купили билеты и прилетели в Москву.
То есть довод был в том, что здесь легче закрепиться все-таки?
Нет, потому что мы мыслим, думаем о русском языке.
Возвращению Би-2 в Россию способствовало и то, что о них стали рассказывать местные медиа. Они появились на обложке журнала «ОМ». Их песни оказались в ротации нашего радио и радио «Максимум». Ну и кроме того, им было проще управлять своей карьерой из России.
Мы отправили кассеты практически во все рекорд-лейблы российские. Это был 98-99 год. И нам очень хотелось сотрудничать там с Экстрафоном, они Агату Кристи выпускали. И так случилось, что Экстрафоном прислали какой-то договор. Но нам очень повезло, потому что у нашего басиста австралийского, его брат, он работал юристом у группы NXS. И мы перевели на английский, запарили, он прочитал эти договора, говорит, если вы подпишете договора, будьте полными идиотами. Потом нам позвонили в ночи с фестиваля «Максидром», там, ребята, вы завтра выступаете на главной сцене. Мы говорим, мы вообще-то в Австралии сидим. Вот. И мы с Левчиком стали понимать, это было уже где-то, по-моему, в сентябре 99-го года, что если мы сами не приедем в Россию, в Москву, ничего не произойдет.
Би-2 приехали в Москву, Москва их не то чтобы ждала, и нужно было поскорее рассказать о себе местным журналистам. Денег у группы было немного.
У нас тогда был директор, наш старый друг, ныне покойный Вася Шугалей. Мы как раз жили у него в квартире, которую снимала его сестра со шведским инженером. Там еще жила группа «Жуки». И мы вот вместе с «Жуками» жили в этой в огромной 5-комнатной или 6-комнатной квартире. И мы начали ходить на MTV, познакомились с Козыревым. И в какой-то момент у нас закончились все деньги. И на последние там $500, вот мы устроили тогда квартирник на даче. Нашли такой, был популярный в 80-е, в начале 90-х певец Саша Айвазов. И мы такие представили, дача, все, приехали на дачу, а это такая маленький домик на 600-ках. На эти $500 нам хватило денег купить ящик водки, ведро мяса для шашлыков. И мы посадили в этот автобус «Икарус» всех, все главные газеты на тот момент времени, MTV, там, Муз-ТВ даже еще не было, по-моему. И мы приехали и сыграли вместе с «Жуками» акустический концерт. На следующее утро вот о нас многие узнали.
Популярности и группы Би-2, и песни «Полковнику никто не пишет» способствовало появлению их в фильме «Брат 2». Однако изначально они вообще не должны были там оказаться. Посмотрите внимательно на сцену в клубе, куда приходит Данила Багров, герой Сергея Бодрова-младшего. Там висят афиши ДДТ. И это неспроста. Именно группа Юрия Шевчука должна была записать саундтрек к «Брату 2». Однако они не договорились с Алексеем Балабановым, и ему пришлось искать выход. Тогда он попросил своего земляка, Михаила Козырева, основателя нашего радио и, наверное, главного на тот момент знатока по части модной злободневной музыки, найти ему группу, которая подойдет для саундтрека к фильму. Тогда он притащил ему чемодан с кассетами.
Первую кассету, по счастливой случайности, Балабанов вытащил нашу. И когда он послушал весь альбом, он изначально хотел весь фильм строить на альбоме Би-2. Но мне позвонил Миша, говорит, давай его уговорим сделать все-таки саундтрек, а-ля, если ты помнишь, был саундтрек для «Ромео и Джульетта», «Кроу», да, что разные группы Поэтому в фильм вошли три песни, но основной это «Полковник», «Варвара» и, по-моему, «Счастье».
И до сих пор саундтрек к фильму «Брат 2» является идеальным сборником модной музыки начала нулевых. Там есть все главные герои. Смысловые галлюцинации, Чичерина, Земфира, Океан Эльзы и, естественно, Би-2.
Фильм уже был снят и даже смонтирован, но наше условие вместе с Хипом Спонариум было, что Би-2 должны появиться в фильме, потому что это хороший такой хук был. Поэтому мы, я помню, это было начало 2000 года, январь месяц, поехали в Питер. И там в театре, по-моему, Ермоловой Балабанов позвал своих студентов, они изображают фанатов. И договорились, что в ближайшие 10 лет мы будем говорить, что, конечно, мы сняли это в Чикаго. Но уже прошло более 20 лет, поэтому мы рассказываем, что все было снято в Санкт-Петербурге. И тогда песню «Полковники» и «Поклонники», которые там стояли, это студенты Леши Балабанова, они даже об Би-2 и не знали.
«Полковнику никто не пишет» — уникальный поп-хит. Песня длиной почти 5 минут. С тяжелыми гитарами. Практически альтернативный рок. И при этом она в первозданном виде фигурировала как на нашем радио, так и на русском радио, для которого большинство других групп приходилось постоянно изменять свои песни, чтобы соответствовать формату.
Песня «Полковнику никто не пишет» в истории, скажем, она же моментально попала на русское радио. На русском радио ни до, ни после не было ни одной песни, которая... Она же звучит же 5 минут от начала до конца, ведь дисторшн. Мы тогда жили с группой «Жуки», и они песню «Батарейка» переписывали 10 раз. Потому что русское радио говорило: «В припеве что-то у вас тут тяжело, нам этот рок-н-ролл не нужен». Ну, хэви-метал, да? А там, ты помнишь, «Большие горы». Да. И понимаешь, как хронометраж песен тоже. Мы же жили в Австралии, мы не знали, что есть радиоформат. Вот как нам казалось, песня должна быть 5-6 минут. Но мы так и, в принципе, по сей день так и делаем.
И вообще это удивительно, конечно. То есть, как бы вы просто от незнания смогли сломать формат.
Тогда интернет только начинался в 97-98 год. Какая была информация? Да, до нас долетали пластинки, там, кассеты Агаты Кристи, там, Мумитроля, Сплин, естественно, потом Маша и Медведи, потом уже Земфира. И все, но мы были в вакууме практически.
Австралия вообще, это вот место, вот вы говорите, три группы за вечер, играющие примерно одинаковые. Там приходилось толкаться, можно сказать. Слишком большая насыщенная сцена, не то, что как бы у нас было на тот момент. Правильно?
Ну, конечно. И тогда не было ни Ютуба, не было интернета, очень сложно было. Тебе нужно было записать демо. Объясню тебе. В 80-х, 80-х еще сложнее было, в 90-х уже было полегче. Стало чуть дешевле, звукозапись сама стала. Ведь смотри, почему в 80-х столько крутой музыки было и в 90-х? А с появлением интернета это прекрасно, стало музыки очень много. Но найти что-то хорошее, ты тратишь офигенное количество времени. Потому что тогда попадали группы, да, были группы левые, но попадали группы, это были действительно группы, которые писали очень крутые песни, очень круто играли. Там вот смотришь, там Tears for Fears, Alphaville, Aha, да, там Depeche Mode тот же самый, или там Sisters of Mercy и все. Это были, это действительно было, потому что это, ну, ты должен из себя что-то представлять был, потому что запись пластинки стоила бешеных денег. А нулевые дали уже дешевую звукозапись, и каждый уже на кухне, сейчас так, по-моему, все уже на кухнях пишут. Хотя мы пишем по сей день в студиях. И сводим в больших студиях пластинки. Рубимся за звук.
Давайте поговорим о звуке Би-2. Среди их вдохновителей есть как New Wave во главе с The Police, так и альтернативный рок с Sonic Youth и Nirvana во главе.
Мы свели первую песню, записали песню «Сердце». Вот когда сложился саунд Би-2, когда мы поняли, что да, у нас все получится. И чтоб ты понимал, мы на белорусской сцене тогда казались самым лузером, вообще непонятную музыку играют, херню какую-то, и песни у них странные. И вот эта вот эмиграция, Израиль, потом Австралия, этот опыт, чтобы мы там ничего не записывали. И к моменту, когда мы вот записали песню «Ты разбиваешь мое сердце», эту песню, да, «Сердце», мы пошли по системе песен, как создают песни Нирвана. Спокойные куплеты и мощные припевы. И, в принципе, даже поп-песня «Unbreak my heart», по большому счету, да. И вот когда мы свели, я помню, у нас был двухкассетный магнитофон, 98-й год, по-моему, март месяц, и мы как в 9 вечера взяли несколько бутылок виски, и мы просто услышали вот, наконец, этот саунд Би-2, который, ну, которым мы пользуемся по сей день. Вот нас вштырило с этой песней. Мы всю ночь слушали эту песню, выпивали, и после этого уже все сложилось.
А с точки зрения саунда, ну то есть типа были, наверное, альбомы, на которые хотелось ориентироваться не с точки зрения того, как сыграно это, да, а как это записано.
Скажем, какого-то определенного там саунда нет, просто вот моя красная гитара, на которой посередине играю, звук наруленный около Sony Qs, может даже чуть-чуть потяжелее, и такие богатые стринговые аранжировки, это дает такую русскость, да, такой, это дает такой омаж к русскому року, именно это.
В детстве у меня, как и у многих, была синяя кассета, дебютный альбом группы Би-2. Но с этого альбома, скорее всего, группа не получила ни копейки.
У меня есть такой wall thing, который Sony Music сделали, где написано «Продажа альбома Би-2 на территории России СНГ 700 тысяч копий». Это все вранье, потому что было продано 2500 копий, чтобы нам не платить. А они продали официально. А пираты продали около 7 миллионов кассет, и да. Мы не получили ни от тех, ничего. Поэтому мы Sony Music через 2 года расстались. С огромным боем, со страшными скандалами. Мы просто расстались с ними.
То есть не было никаких отчислений из записи?
Никакие, ничего. Это жулики еще те. Мы хитро с ними расстались, потому что они не хотели нас отпускать. Естественно, мы были козырь. Если ты помнишь, у нас есть такой проект «Нечетный воин», есть трек «Нечетный воин». Я выступил, как знаешь, эта история Тони Уилсона «24 Hour Party People» «Хасиенда».
«Круглосуточные тусовщики» — это фильм режиссера Майкла Уинтерботтема про историю постпанка и Мэтчестера, популярной британской музыки 80-х годов. Там есть такая сцена. Группа Happy Mondays уезжает на Барбадос записывать свой альбом, но тратит кучу денег непонятно на что. В итоге она возвращается к владельцам лейбла, чтобы показать, что у них получилось. Ставят им песни, а там звучит инструментал без вокала с одного единственного трека.
Я принес сам трек «Нечетный воин», такой нелогичный трек, я тогда сильно читал Павича. Он 15 минут, в нем 5 треков, и сказал, говорит, все, ребята, теперь музыка Би-2 будет такая. Они послушали, у них были такие же глаза, как в фильме «24 Hour Party People». После этого они с нами расторгли договор. Они подумали, что мы за это платить не будем.
Возможно ли в 2020 году такая группа, как Би-2? Ну, то есть вот так вот в лед выстрелившая рок-группа, которая еще прославилась фильмом?
Сейчас время другое, понимаешь? Сейчас, мне кажется, намного проще. Но обрати внимание, что вот есть группы, я там вот иногда слушаю наше радио, да, там слушаешь группу, блин, похожие на Сплин, похожие на Алису. Похоже даже на Мумитроль, но на Би-2 нет ни одной группы похожей.
Я скорее даже не про звук, как у Би-2, а про масштаб. Потому что тогда были, возможно, большие рок-группы, которые играли.
Знаешь, я где-то прочитал, что мы последняя группа, которая была, стала популярна, потому что еще выпущена на кассетах.
Первые альбомы мы все покупали, собственно, на кассетах. Возможно ли была такая популярность без «Полковника»? Или все-таки это вот песни, которые...
Понимаешь, это сумма факторов, конечно. Без «Брата 2» не было бы такого мощного прорыва, потому что... Знаешь, вот смотри, ведь группа Би-2 существует с 88 года. Оставшись, если бы мы, я гипотетически, я не люблю сослагательное наклонение, но вот если бы мы остались в Беларуси, переехали бы в Москву, и в 93-94 году, когда Агата Кристи этот тренд занесла, да, вот рок-н-ролла, да, когда в 80-х, да, кино, там, ДДТ, Алиса, Аквариум, потом был спад, попса пошла, да, и вот Агата Кристи дала, катализатором стала таким той музыки, да, но... Мы именно выстрелили в то время, и мы были просто готовы ко всему же. То есть нам нужно было эти 10 лет прожить все-таки, наверное, вне России, чтобы чему-то научиться. И, наверное, все это случилось именно в правильное время.
«Полковнику никто не пишет» — самый необычный поп-хит в российской истории. Тяжелый альтернативный трек длиной 5 минут, который без купюр звучит даже на русском радио. Странный текст, одновременно вдохновленный латиноамериканской литературой и сложными обстоятельствами, в которых оказались музыканты. Калейдоскоп источников вдохновения от Нирваны до 80-х. Нездешнее качество и цепкий русскоязычный текст. «Полковник», озвучивший фильм про нового российского героя, стал базой для новой российской рок-музыки, с которой мы живем до сих пор. Это был подкаст «История одной песни». Слушайте нас во ВКонтакте и на других платформах. Ставьте нам лайки, пишите письма на почту podcast@afisha.ru. Над выпуском работали ведущий Николай Овчинников, продюсер Александр Леско и звукорежиссер Андрей Гранкин. Партнером выпуска стала социальная сеть ВКонтакте. Там вы сможете послушать не только «Полковнику никто не пишет», но и другие песни Би-2. А чтобы не пропустить новые релизы группы, подписывайтесь на официальную страницу Би-2 по ссылке в описании эпизода.